Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Выпуск посвящен международному семинару в Киеве «Национальные интересы Украины и России. Совпадения и расхождения». Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 4 декабря 1996 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. По общему мнению, отношения России и Украины еще никогда не были такими прохладными, как нынешней осенью. Коммунисты и националисты двух стран внесли в это решающий вклад, как всегда. Но с ними тоже, как всегда в таких случаях, были и некоторые российские демократы. Это оживило обмен мнениями о национальных интересах России и Украины. В Киеве был устроен международный семинар «Национальные интересы Украины и России. Совпадения и расхождения». В течение всего радиочаса вы будете слушать участников этого семинара. Его провели солиднейший из украинских журналов «Политическая мысль» и немецкий фонд имени Эберта. Сразу назову одну цифру, которую не лишне держать в голове, слушая всех участников обсуждения. Россия ввозит в Украину в 15-17 раз больше товаров, чем вывозит с Украины. Многие украинцы требуют говорить «из». Продолжим после перерыва.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Обсуждаем национальные интересы Украины и России, где они совпадают, где расходятся и что будет дальше. До перерыва я назвал одну цифру, которую советовал держать в голове слушателям по ходу нашего обсуждения. Россия ввозит в Украину в 15-17 раз больше товаров, чем вывозит с Украины. И еще одно утверждение стоит все время держать в голове. Его высказал недавно российский профессор Владимир Разуваев. «Теневая экономика Украины, — сказал он, — стремительно сращивается с соответствующей российской». Слушайте теперь Владимира Полохало. Он главный редактор украинского журнала «Политическая мысль».
Политический режим в Украине, в России практически однотипен. Мы можем говорить об интересах российской номенклатуры, российской тоталитарной власти или неототалитарной. И 90% схожести с украинской номенклатурой. И если мы видим сегодня разборки, разногласия, и на первый взгляд они кажутся, что разногласия между Россией и Украиной как государствами, но это разборки между номенклатурой. Общество здесь, население ни при чем. Поэтому глубинные интересы, ожидания, отчаяния и российского народа, и украинского народа, они совсем иные, они совершенно не имеют ничего общего с интересами, которые и власти. Здесь можно провести четкую демаркационную линию. Думаю, что перспектива, к сожалению, ближайшая перспектива и для России, и для Украины, для того, чтобы национальные, поднациональные интересы стали государственными, и чтобы их отражала власть, потребуется еще не один десяток лет, потребуется еще немало времени. И, к сожалению, будем видеть осложнение отношений на уровне межгосударственном, но как отношений между номенклатурой российской и украинской. Они в коем случае это не является отношениями между российским обществом и украинским обществом, которое зависимо от своей власти.
Не все так уверены, как Владимир Полохало, главный редактор украинского журнала «Политическая мысль», говорят о том, что нет противоречий между украинским и российским обществами. Может быть, тут дело в толковании слова «общество». Да, действительно, до сих пор никто не привел убедительных доказательств, что есть заметные противоречия между простыми людьми, живущими в России и в Украине. Но общество не население. Общество в том смысле, какое имеют в виду, когда рассуждают о политике, это партии и другие объединения граждан, это организованные их выступления и действия, это печать, радио, телевидение. Между такими обществами в России и в Украине противоречия, конечно, есть. Временами, особенно внешне, они даже острее, чем между государствами, как мы знаем, чем между властями, между бюрократиями. Хотя бюрократии двух стран могут считаться действительно едва ли не главными виновницами основных трений. Эту сторону дела исследует Николай Горелов из Украинской академии наук.
Хотел бы напомнить слова отца украинской политологии Вячеслава Липинского. Размышляя о будущем независимых славянских государств, которые должны были возникнуть на обломках Российской империи, он писал: «Политический союз с Белоруссией и Великоруссией – это категорическая необходимость внешней политики нашего будущего государства, нашей будущей правящей аристократии. Только активной политикой в делах Русского Востока Украина сможет обеспечить для себя независимое государство, национальное существование. Пассивная позиция приведет нас неминуемо к краху, к новому порабощению нас более активными в этом направлении нациями. Мне представляется, что идея будущего союза славянских государств нуждается в теоретическом подтверждении с украинской стороны. Итак, попробуем согласиться с Липинским. Как это ни парадоксально, никому в мире, кроме друг друга, мы по большому счету не нужны. Означает ли это, что нынешняя Россия, Украина и Белоруссия должны немедленно начать сближение? Категорически нет. Сегодня мы не сможем научить друг друга ничему хорошему. Ни в России, ни в Украине, ни в Белоруссии не сформировались политические нации. Общества не стратифицированы по классократическому признаку. Не научились наделять властью действительно лучших представителей каждого класса. Не выработали механизмы, которые бы заставили правящую номенклатуру действовать в интересах нации и государства. Я считаю, что на данном этапе любое более тесное сближение чревато тем же, чем контакты больных инфекционными заболеваниями людей. Вместо того, чтобы облегчить страдания партнера, есть очень большие шансы наделить его еще и своей хворью. Переболев же детскими болезнями посткоммунизма, создав, наконец, политические нации и гражданские общества, можно начинать медленное и осторожное движение навстречу друг другу.
Вы слушали Николая Горелова из Украинской академии наук. Многим русским не только в России, но и в Украине до сих пор трудно смириться с тем, что это теперь два независимых государства. В чем-то еще труднее кое-кому признать, что украинцы и русские – разные народы при всей их близости, по-настоящему разные, и что с годами их разность будет усиливаться, не может не усиливаться. Не все русские хорошо понимают, как важно Украине после ухода из Советского Союза опираться на свои отличия от России, на отличия в первую очередь. Слушайте Евгения Быстрицкого, он доктор философских наук, один из редакторов киевского журнала «Политическая мысль».
В Украине присутствует некоторый российско-советский мир. Он присутствует в виде русскоязычного населения, в виде учебников в вузах Украины. Он присутствует в виде тех значений вещей, которые были созданы в советское время вместе, по советским ГОСТам, по советским технологиям. Нас окружает, в общем-то, мир, который говорит к нам некоторыми советско-русскими или советско-российскими значениями. В то же время можно говорить об отсутствии украинского мира в России, но присутствует при этом ощущение, что нас должно что-то соединять. То есть должен быть какой-то общий культурный мир, должно быть какое-то общее культурное пространство. Идея общего культурного пространства, единения, по крайней мере, культурного, она очень живучая, особенно в России, но также и в Украине, особенно среди тех людей, которые сохраняют советскую идентичность. После распада СССР, этой, я бы сказал, квази-империи, потому что это не было настоящей империи в полном понимании этого слова, Очевидно, что те люди, которые пришли к власти и в России, и в Украине, должны были на что-то опереться. Естественно, самым святым, что было у людей, и самым фундаментальным, это то, что Пушкин называл «любовь к родному пепелищу», «любовь к отеческим гробам». То есть опора на свою этнокультурную или некоторую этнонациональную традицию представлялась наиболее естественным. На что же опирались политики и власть, придержащие на Украине? Они опирались на установку необходимости отъединения Украины от того целого, которое всегда входило в состав этой вот российской квазиимперии. Сознание отъединенности, максимального отрицания этих ценностей, вы знаете, скажем, в 89-м, 90-м, 91-м, 92-м годах присутствовала крайне остро и риторика, которую можно было бы обобщить в словах или в лозунге «геть від Москвы» или «прочь от Москвы», она была в некотором смысле ведущей в поисках своих этнокультурных ценностных оснований. Как же взаимодействовать культурам или как налаживать диалог культур русской и украинской? С одной стороны, это преимущественно относится к русским, российским интеллектуалам и интеллигенции. Присутствует два типа сознания. То есть, ну а зачем, в общем-то, было вам уходить? Ведь мы имеем такую общую, соборную, духовную, грандиозную культуру, и, наверное, для вас не имеет смысла начинать, может быть, не с нуля, но на более низком уровне организовывать свой культурный мир. При этом многие просто испытывают чувство дискомфорта. Как же так? Теперь нет такого большого куска, геокультурного куска, каким была Украина. Ведь, скажем, такой феномен, как Киевская Русь, как общая, вот это уже 400-летняя почти что история совместного пребывания под одной какой-то общей культурной крышей, она приучила к мысли, что не имеет смысла вот эту вот духовную общность разбивать или утрачивать. Как же от нас, таких хороших и прекрасных, кто-то может вообще уйти в свой отдельный, в общем-то, действительно не налаженный, может быть, во многом и не развитый культурный мир. Так вот, что же значит наладить общее культурное пространство? Безусловно, оно необходимо вообще в современном мире налаживание гармонического общежития. Это необходимое условие, по крайней мере, мирного существования людей. В конце 20 века мы видим не диалог культур, мы видим конфликт культур, этнокультурные конфликты, которые перерастают в то, что в свое время Герберт Уэллс назвал «войной миров». Причем эта война не просто на уровне духовных перепалок или на уровне гуманитарных споров. Это война с применением оружия, война за утверждение любой ценой своей формы жизни, своей этнокультурной идентичности. Так вот, что же делать в этих условиях? О каком культурном пространстве можно говорить? Я думаю, что нужно исходить из сознания того, что культурный материк Украины отошел. Я бы говорил в терминах разлома культур. То есть нужно говорить о том, что происходили некоторые глубинные тектонические процессы во время общей совместной культурной и социально-политической жизни, которые в конце концов привели при, в общем-то, довольно чудесных и случайных обстоятельствах 91-го года к тому, что культурный материк со своей особенной в конечном счете жизнью откололся от того общего материка, который представляется, когда мы говорим о России или об общей культурной истории. Я думаю, нужно радикально подойти к вопросу о общем культурном пространстве, о нахождении основания для диалога или взаимосвязи, взаимоотношений российской и украинской культур. Нужно изначально признать абсолютную разность. Я подчеркиваю, абсолютный разлом, абсолютное отличие этих культур. Это совсем не значит, что мы признаем чуждость их или признаем какое-то отталкивание одной культуры от другой. Нет. Мы просто признаем абсолютную и уже навсегда заданную разность их историческое различие. Конечно, в них огромный массив общих значений, общих ценностей, но все равно они разные. Только в условиях полного признания, самостоятельности, ценности другого можно налаживать какую-то коммуникацию, какой-то честный диалог. Это приучит к дисциплинированности, к ответственности во взаимоотношениях культур. тот русский язык, те значения российской культуры, которые присутствуют у нас, в нашем украинском мире, они должны рассматриваться с точки зрения этого максимального уважения. То есть, иначе говоря, рассматриваться как некоторые ценности, которые мы втягиваем в свою жизнь, которыми пользуемся и обогащаемся при помощи этого. Если не взаимно, то, по крайней мере, украинская культура обогащается при помощи этого.
Это был Евгений Быстрицкий из киевского журнала «Политическая мысль». Украина в сознании россиян. Общественная психология как фактор политической стратегии. Так назывался доклад Петра Федосова на международном семинаре в Киеве. Тема семинара, напомню, «Национальные интересы Украины и России. Совпадения и расхождения». Петр Федосов – советник председателя Совета Федерации России Верхней Палаты Российского Парламента.
Национальные интересы – это долгосрочные интересы народов. Вот я понимаю эту категорию именно так. И с этой точки зрения, на мой взгляд, совершеннейшая аксиома, что две наших страны друг для друга являются абсолютными приоритетами. То есть они взаимоважнейшие друг для друга во всем комплексе мировых отношений. Вопрос состоит в том, что делать сегодня, когда, к сожалению, мы все это видим, на переднем плане русско-украинских отношений, российско-украинских отношений, вопросы острые, вопросы конфликтные, вопросы, которые вызывают взаимную аллергию, и очень много аффектов, очень много эмоций. Тут ведь есть еще одна опасность, о которой мы порой забываем. Иногда нам кажется, что можно управлять массовыми настроениями, как водопроводным краном. Вот нужно, так сказать, немножко поднакачать массовые настроения, подпустить, так сказать, агрессивность или гнева по отношению к соседу. Вот средства массовой информации зарядили, подпустили этой агрессивности. Необходимость отпала, краник закрутили. К сожалению, в жизни все не так. Массовые настроения – вещь очень инерционная. И один раз раскрутив их в определенном направлении, придать им новое направление – вещь достаточно трудная. Более того, эти массовые настроения начинают влиять на политику, выдвигая на передний план тех политиков, которые наиболее полно, в наиболее законченном виде данные настроения выражают. Вот чем рискуют, на мой взгляд, те политики и в Москве, и в Киеве, которые сегодня разыгрывают русскую или украинскую карту для того, чтобы решить какие-то свои конкретно политические задачи. Мне кажется, что в долгосрочном плане абсолютная важность добрых, взаимно открытых, максимально близких, максимально глубоко интегрированных отношений между Россией и Украиной такова, что нужно трезво и внятно говорить себе. Главная задача сегодня – это не повредить налаживание таких отношений тогда, когда предпосылки для этого созреют. Есть какие-то проблемы очень серьезные. На мой взгляд, это и проблема Крыма, это и проблема флота, и ряд других, которые сегодня не могут получить конструктивного решения, не наносящего глубокой травмы национальному сознанию одной или другой стороны. Для меня из этого следует только один вывод. Сегодня необходимо констатировать наличие этих проблем и заморозить их решение. Вплоть до того периода, до того времени, когда их решение станет возможным. Европа дала много моделей именно такого решения тяжелейших проблем. Когда позиции констатировались, а, так сказать, конструктивное решение откладывалось вплоть до того невнятного еще тогда момента, который рано или поздно должен был созреть.
На волнах Радио Свобода вы слушали Петра Федосова, советника председателя Совета Федерации России. Национальные интересы Украины и России, российско-украинские отношения и связи для современной политической науки предмет далеко не последний, но в изучении его еще мало порядка, если можно так выразиться. Вместо того, чтобы доложить публике, как обстоят дела, люди часто высказывают свои мнения. Бывает и наоборот, вместо фактов представляют мнения. Этого меньше, когда речь идет о хозяйственных, денежных делах. Слушаем экономиста Тамару Памфилову из Киева.
России и Украине есть смысл объединить свои усилия в своем продвижении на рынке наукоемкой продукции, восстановления кооперационных связей в машиностроении, в отраслях, которые раньше назывались военно-промышленные комплексы, а теперь вполне возможно использовать технологии двойного применение и каким-то образом восстановить свое положение даже на рынке космической продукции. То есть есть еще такие сферы, где совместные усилия и России, и Украины могут дать достаточно положительный эффект. По оценкам наших украинских экспертов, вдумайтесь, только 8% рынка потребительских товаров в Украине дает отечественная продукция. Если говорить о продовольственной проблеме, то для России эта проблема стоит в настоящий момент очень остро по оценкам ее экспертов. Стоит вопрос даже о продовольственной безопасности России, потому что доля импорта в внутреннем потреблении уже превышает 30-35%. И если Россия поможет Украине в плане инвестирования в отрасли агропромышленного сектора, то Россия приобретет для себя безграничный, достаточно привычный продовольственный рынок.
На волнах Радио Свобода в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» вы слушали экономиста Тамару Памфилову. В связи с ее выступлением хочу еще раз напомнить слова российского профессора Разуваева о том, что украинская теневая экономика стремительно сращивается с российской теневой. Продолжим после перерыва.
Коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера. Время джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия. Вчера, сегодня, завтра». Выпуск посвящен международному семинару в Киеве «Национальные интересы Украины и России. Совпадения и расхождения». Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиной. Впервые в эфире 4 декабря 1996 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Продолжаем разговор о национальных интересах Украины и России, где они совпадают и где расходятся. Этому был посвящен специальный семинар в Киеве. Слушайте киевского экономиста Владимира Сиденко.
Действия украинского руководства настолько часто расходятся с действиями российской стороны, что можно говорить об определенной тенденции к экономической дезинтеграции двух стран. Ну, почему так происходит, видимо, это объективное какое-то явление. Через это проходили многие страны после Второй мировой войны, которые получали независимость. Для них было характерно стремление вырваться из старой орбиты, наладить отношения с другими странами, преодолеть вот эту инерционность сложившихся экономических отношений. Это в полной мере характерно и для сегодняшнего внешнеэкономического курса Украины в отношении России. Возникает вопрос, какие-то ожидают Украину выигрыши от такого курса? Я бы сказал, что в долгосрочном аспекте, безусловно, такие выигрыши могут быть. Но вот как говорил выдающийся английский экономист Джон Мейнард Кейнс, в общем-то, не имеет особого значения, что будет с вами в отдаленной перспективе, если в краткосрочной перспективе вы умрете. И поэтому важно также дожить до этих преимуществ. А для этого нужно посмотреть, что происходит в краткосрочной перспективе. А в краткосрочной перспективе происходит то, что Украина фактически переживает двойной шок при переходе к рыночной экономике. Первый – это известный всем. А другой шок – это шок от искусственного создания препятствий во внешнеэкономических связях со своими бывшими приоритетными партнерами. И вот этого второго шока уже достаточно для того, чтобы погрузить экономику в очень глубокий экономический спад и обусловить то, что этот спад ведет к разрушению прежде всего высокотехнологических производств. Кризис приобретает в определенной степени самоподдерживающийся и необратимый характер. И мне кажется, что продолжение этой тенденции способно нанести экономике Украины очень существенные потери, которые отнюдь не компенсируются долгосрочными приобретениями.
Это был экономист Владимир Сиденко. Пожалуй, в связи с его выступлением было бы более уместно с моей стороны привести еще раз слова российского профессора Разуваева о том, что теневая экономика Украины стремительно сращивается с соответствующей российской. И в этом российский профессор видит не только минусы. Николай Томенко – директор Киевского института посткоммунистического общества. Его специальность – парламентская демократия.
Глава администрации президента и Совет безопасности и Украины, и в России – вот основной центр сегодня принятия решений. Мне кажется, это очень опасно. Очень опасно. Это опасно еще в связи с тем, что сегодня в обеих странах идет очень сильная дискредитация парламентских структур. Они разные. В России двупалатный своим, так сказать, заданием. В Украине однопалатный своим немножко назначением. Но в целом это представительный орган. И какую позицию он бы ни занимал, мы должны относиться к этому абсолютно нормально, потому что это представительный орган. Он должен быть политичным, потому что он представляет разные точки зрения и должен находить такое решение, которое было бы консенсусом разных политических интересов. И вот в связи с этим, вот критикой представительных органов, вот на первый план вышли органы, я бы сказал, нелегитимные, неконституционные. Более того, что меня беспокоит, что вот эксперты как-то спокойно относятся к тому, что вот в российской политике появляется как серьезная политическая фигура, дочь президента, потом появляется там, скажем, бизнесмен и предприниматель от политики, скажем, Березовский. В Украине та же ситуация, кстати. Еще раньше вот премьер-министром Крыма был сват нашего президента, что вообще уникально. Значит, появляются какие-то фигуры, которые никоим образом не привязаны к политической так мы, системе и конституции. Наши страны в силу разных обстоятельств все-таки очень много взяли от недемократических традиций в систему управления государства, когда принципиальное решение есть прерогативой нескольких людей или нескольких кланов, допустим, тогда народы стают заложниками совершенно непродуманных, непрозрачных решений, от которых зависит судьба таких больших стран. И если бы эта политика стала прозрачной, украинско-российской, если бы представительные и органы, избираемые активнее, делали эту украинско-российскую политику, мне кажется, выиграли бы от этого и государство в целом, и народы в частности.
Вы слушали Николая Томенко. На международном семинаре в Киеве, посвященном национальным интересам Украины и России, московский писатель Александр Горянин сделал доклад о взаимодействии двух культур.
Я хотел бы от выдуманных проблем обратиться к реальной проблеме, важной для Украины. Это вопрос о границах украинского культурного пространства. Если встать на точку зрения радикальных товарищей, повторяю, товарищей, утверждающих, что годы, проведенные в составе Российской империи, важны для Украины только с точки зрения ее борьбы за независимость, то Украина предстанет крайне бледным пятном на культурной карте Европы, что было бы чудовищно несправедливо. Возьмем тот русский литературный язык, который сформировался к XVIII веку. Кто его главные создатели? Его главные создатели – грамматики, риторы, духовные писатели, лексикографы из Малороссии, такие как Памва Берлинда, как Милетий Смотрицкий, как Феофан Прокопович, как вся плеяда Киево-Могилянской академии. Дайте любой отрывок, например, из Григория Сковороды киевскому школьнику, и он скажет «это по-русски». То есть в XVIII веке сформировался не просто русский, а общий русский язык. Я уж не говорю об огромном вкладе, внесенном украинцами в русскую, а на самом деле в общерусскую культуру, в литературу, в искусство, в науку, в историю, наконец. Так неужели Украина будет сегодня обкрадывать саму себя? Я считаю, что три народа неизбежно должны будут прийти, причем на межгосударственном уровне, к некоему культурному конкордату. Он в интересах прежде всего Украины и Белоруссии, но и России тоже. По признании всего культурного наследия Российской империи до 1917 года общим, общерусским, неделимым и равно принадлежащим всем трем народам. Благо, украинский язык, не зная, правда, как белорусский, четко разделяет русский и российский. Тогда Украина будет вправе считать своими Аввакума и Ломоносова, Пушкина и Чайковского, Менделеева и Павлова, Чехова и Станиславского. А раздельный счет пусть идет именно с 1917 года, потому что с провозглашенного Центральной Рады Универсала и начинается отдельная Украина. И даже УССР тоже была формой государственного бытия Украины, пусть ущербной и недостаточной, но все же была. А почему такой акт должен быть заключен на межгосударственном уровне? Потому что только в этом случае он к чему-то обяжет авторов школьных и вузовских учебников, издателей энциклопедии и так далее. Важная культурная проблема – это борьба с мифами и лозунгами, порождаемыми зудом борьбы ради борьбы. Надо быть бдительными по отношению к недовоевавшим, к людям, для которых ссорить наши народы – это способ добывать свой хлеб, отмывать свое лакейское прошлое, строить новую карьеру, становиться депутатами и так далее. Другого способа они себе не придумали. Но не дороговато ли это для наших народов? Сегодня в Украине предпринимаются активные усилия по сокращению сферы употребления русского языка, числа русских школ и детских садов. И можно понять почему. Ведь до сих пор отношения русской и украинской культуры были асимметричными. Достаточно сказать, что почти все украинцы двуязычны, русские одноязычны. И чтобы выправить это положение, создается крен в другую сторону. Но нельзя забывать, что люди не очень любят, когда их силой тащат в рай. Когда их заставляют поступать правильно, в то время как они хотят поступать неправильно. Тут надо быть очень искусными политиками, очень тонкими, интеллигентными людьми. Такими, например, каким был Томаш Масарик. Пока что-то незаметно Масариков, но, может быть, из Москвы плохо видно. Очень часто сторонники культурной открытости обвиняются в том, что они опять хотят поставить украинскую культуру в неравное положение. Такое, когда более мощная или массивная культура начнет подминать ее под себя. Но сейчас, мне кажется, Украине это уже не грозит. Сама государственность Украины медленно, но неостановимо работает на украинизацию Украину. Само бытие украинского государства все постепенно расставляет по своим местам. И мне кажется, в этих условиях преждевременно настаивать на том, чтобы вся без исключения молодежь училась только по-украински. В условиях длящейся экономической и социальной нестабильности добавлять поводы для недовольства людей в трудных, прямо скажем, для Украины восточных и южных районов, по-моему, это как-то не по-государственному. И вообще, надо ли дергать растение за верхушку, чтобы оно быстрее выросло?
Это был московский писатель Александр Горянин. Социолог Сергей Макеев на Киевском семинаре по национальным интересам Украины и России представил доклад о гражданстве в России и Украине, сходства и различия. Его интересует и поведение русских и украинцев, тоже сходство и различия в национальном, так сказать, поведении.
Каждый из нас обладает, ну, каким-то, видимо, естественным чувством принадлежности к некоему большому целому. Это может быть страна, это может быть государство, это может быть материк, это может быть раса и так далее. И вот после распада Советского Союза эта естественная принадлежность многими утрачена. По крайней мере, на Украине я об этом говорю совершенно точно, ибо результаты наших социологических опросов показывают, что сегодня в пространстве Украины существует, по крайней мере, ну, две идентичности. Одна с прежним целым, которая более легко представима, которая еще живет в памяти, которая еще живет в предметах, которые окружают нас. И вторая идентичность – это идентичность уже с новым новым государственным образованием, с новым государственным целым. И я думаю, что в этом отношении Россия потерпела чуть меньше. Потому что, в общем-то, никто в мире никогда не сомневался и не сомневается в существовании такого материка, как Россия, и русских как носителей основных ценностей, идей этого материка. И в этом отношении Россия отличается от Украины. Тот маятник, который мог бы двигаться между гражданством и, скажем, идентичностью, он все-таки качнулся в сторону вот такой вот органической идентичности, которая в Украине утрачена и становится источником, ну, дискомфорта для очень многих. И для Украины, по крайней мере, совершенно очевидно, гораздо более остро является проблема региональной идентичности, а не национальной. То есть русская и украинская здесь никак не сталкиваются. Наоборот, где половину примерно составляет русскоязычное население, так называемое, или этнические русские, там и украинцы тоже ведут себя таким же образом, как и этнические русские. И наоборот, на Западе, где преобладает украинское население и украинофильская, что ли, ориентация, там русские ведут себя в большинстве своем как украинцы. Здесь нет проблемы этнической и национальной, здесь есть вот проблема региональная. Я думаю, что она в какой-то степени сегодня важна и для России, потому что, когда я слышу о планах создания Уральской республики и введения собственных денег на территории этой республики, я понимаю, что проблема эта, конечно, не национальная, а скорее региональная.
Вы слушали социолога Сергея Макеева. Системы внешней безопасности государств-соседей далеко не всегда выстраиваются так, как предлагают ученые. Но без науки в этих делах с некоторых пор не обходится. Леонид Белоусов, президент Украинского фонда международной безопасности.
К сожалению, на сегодняшний день в Европе старая ялтинская система рухнула. Западная Европа, в отличие от центральной и восточной, интегрируется все больше. Наш регион находится в состоянии таком, который можно назвать и по сегодняшний день вакуум безопасности. И самое страшное, что в этом неструктурированном пространстве безопасности не выявлены и четко не обозначены интересы стран. Интересы стран не в плане интересов государственных элит, а в плане обществ, которые населяют эти страны. И нужно перейти от разрушенной ялтинской системы, от того, что рухнула Хельсинская хартия 1975 года, к выстраиванию новой системы безопасности. Если мы и будем идти в общеевропейские структуры, то возможны такие варианты. Каждый идет по отдельности и друг другу не мешает. Каждый решает свои вопросы сам, в том числе с НАТО, особое партнерство и так далее. Но, очевидно, все это будет невозможно. И все это будет дестабилизировать положение в Европе, если мы не договоримся друг с другом. И в этом плане наша взаимозависимость, наша тесная переплетенность в течение многих веков является той хорошей основой, на которой можно решить будет проблемы межгосударственных отношений. То, что нельзя сегодня решить, очевидно, надо каким-то образом законсервировать и сконцентрироваться на позитиве, который будет потом объединять нас. К сожалению, позиция России по отношению к Украине в вопросах Черноморского флота, мы не будем сейчас касаться, кто прав, кто виноват, но последствия этих шагов привели к тому, что в нашей стране вдруг, отказавшейся ранее от ядерного оружия, вновь поднимаются голоса о приобретении ядерного статуса.
Вы слушали Леонида Белоусова, президента Украинского фонда международной безопасности. Сергей Власов – украинский специалист по национальным отношениям и миграции населения. На семинаре в Киеве он представил доклад «Проблемы Крыма в украинско-российских отношениях». Он начальник управления ситуационного анализа в Государственном комитете Украины по делам национальностей и миграции. Мы, наконец, вплотную приблизились Крыму в нашем разговоре.
Пока Украина и Россия спорят об искусственно абсолютно поставленных проблемах, Турция очень активно через крымских татар создает систему политического влияния в регионе, известные менджлисы, которые создаются во всех населенных пунктах, и они принципиально держат достаточно такую хорошую дистанцию с украинскими политическими структурами в Крыму, постоянно декларируя разницу в интересах и в целях между украинскими и крымско-татарскими. Вот эта, так сказать, ситуация, она может привести к тому, что вскоре Украине и России просто не о чем будет спорить. Крым просто экономически вначале, а потом и политически полностью может попасть под сферу влияния Турции. Население Крыма, славянское население Крыма не верит в то, что Крым останется не только за Украиной, но и Россия не сможет его держать. И поэтому идет большой отток славянского населения из крымского региона. Эта проблема не разъединяет интересы Украины и России, она их объединяет. Украина вполне серьезно осознает тот факт, что по Кючуки-Назирскому договору Турция имеет обязательство об отказе претензий в отношении Крыма только перед Россией. Перед Украиной у нее таких обязательств нет, и поэтому относительно ее руки развязаны. В некоторых областях между Украиной и Россией уже происходит реальное понимание общности и отсутствие всяких противоречий. В частности, вот западное направление и российской, и украинской политики, оно, на мой взгляд, координируется с мая месяца достаточно полно, после визита Леонида Кучмы в Москву. И вот это украинское движение на Запад, украинское движение в НАТО, по крайней мере, декларирование этого движения, оно, на мой взгляд, осуществляется при полной координации действий с Москвой. И отличие как раз между прежним движением Украины в НАТО и нынешним движением Украины в НАТО состоит в том, что раньше оно обозначало дистанцирование от политики России, то сейчас оно означает согласованную с Россией позицию Украины и политику Украины в отношении НАТО. И так вот, роль Украины определяется всего-навсего двумя факторами, как бы мы, может быть, чего-то большего и не хотели. Это первое — прохождение по южным территориям Украины поставок энергоносителей из региона Каспийского моря на Запад. Это первое. Второе. Украина для Запада представляет тот интерес, что она может быть будущим поставщиком, поскольку она обладает третью мировых запасов черноземов, поставщиком продуктов питания для стран Африки и Ближнего Востока, где продолжается и в будущем будет нарастать известный демографический взрыв. Основным компонентом выступает политика России и Украины в области энергоносителей. И поэтому очень важно сейчас, чтобы Украина осталась наедине со своими проблемами в области энергоносителей сама с собой. С прокладыванием этой нитки нефтепровода по территории Беларуси и Польши Украина действительно останется сама с собой, наедине со своими экономическими проблемами. То есть те, кто живет, по сути, за счет российских субсидий в области энергоносителей, украинские долги можно рассматривать как инвестиции России в украинскую экономику. Строительство этой нитки нефтепровода, оно, по сути, лишит преимуществ тех, кто имеет сейчас выгоду от этих российских инвестиций. То есть это поставит на равные, как днепропетровские круги, которые сейчас оказывают очень серьезное влияние на политику Украины, так и все остальные. Украина, во-первых, она начнет поиски действительных серьезных источников для ее развития. Таким, одним из таких источников, вернее, даже не одним, а основным и, наверное, единственным источником для развития экономики Украины является и будет являться земля. И вот тут Украина вынуждена будет уже, наверное, через пару лет начать решать проблему с частной собственностью на землю. И, наверное, с этим будет связан период начала возрождения хозяйства Украины.
Вы слушали Сергея Власова, украинского специалиста по национальным отношениям. Доктор философских наук Александр Цыпко – один из тех русских демократов, кто считает, что Советский Союз можно было безболезненно преобразовать в единое федеративное государство под названием Россия.
Произошло то, что произошло. Украина стала независимым государством. И я думаю, для российских политиков это надо осознать. Все разговоры, в том числе разговоры Лужкова о городе русской славы, опасные и провокационные. Ибо, по сути, они работают против нас, против православных славян. Это провокаторы, которые хотят нас загнать во вражду искусственную. Хорошо знаю и скажу Юрию Михайловичу, я его уважаю его как строителю Москвы, но хорошо помню его как политика, как заместителя Попова. Он был сторонником самовыделения Российской Федерации и превращения ее в независимое государство. Мы действительно разделенный народ, разделенный с начала истории в 13 веке. Теперь мы разделенные нашими безответственными политиками. Тут есть великое противоречие у нынешней российской политической элиты. С одной стороны, они говорят, что надо объединиться. Мы один народ, но в своей фразеологии, в своих отношениях они все время подчеркивают отношение к Украине к какому-то вот действительно своему сельскому родственнику, ну, какому-то такому вот неудачнику. И вот это отношение, что этот неудачник все равно ко мне вернется. Вот этого не будет. Вот это надо осознавать. И для того, чтобы сохранить и наше культурное пространство, и наши исторические связи, и то, что нас объединяет, мы должны быть максимально деликатны друг к другу. Это провокационное решение, думаю, абсолютно необдуманное. Поразительно, что это решение принимают люди, которые считают себя патриотами.
Александр Цыпко, доктор философских наук из Москвы, имел в виду недавнее крымское постановление Российской Государственной Думы. До недавнего времени Александр Цыпко не только не исключал, а призывал восстановление России в границах СССР. Теперь Александр Цыпко, как мы слышали, оставил эту мысль. Он признал и Украину, и нерушимость украинско-российских границ. Это может означать начало важных перемен в сознании просвещенных русских националистов. Правда, Цыпко по-прежнему уверен, как мы слышали, что Украина и Россия разделились по вине их правителей, а не потому, что пришло время разделиться. Пока готовилась эта передача, изменил свою позицию еще один человек. Президент Украины Леонид Кучма заявил, что он не против того теперь, чтобы Черноморский флот был под совместным российско-украинским командованием. Это вместо раздела. Завершился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над этим выпуском работали Александр Горянин, Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали передачу «Россия вчера, сегодня, завтра» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов назад в Европу. Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей, остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством, да взять негде. Хороша ложка к обеду, это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
В
пятничном выпуске «Поверх барьеров» очередная передача из цикла «Художник и политика». Разговор с писателем-сатириком, эссеистом, радио- и телеведущим Виктором Шендеровичем.
В России меня уже некоторое количество времени не выпускают назад. Поэтому сказать о реакции сегодняшнего московского, екатеринбургского, иркутского, саратовского, краснодарского зала я не могу. Раньше хохотали как подорванные, люди побаиваются смеяться. Пару раз, когда меня выпускали уже здесь, я вижу, что за годы появился страх прямого выражения смеха. Я когда-то говорил, что по реакции моего зала вы не догадаетесь, где происходит дело, в Ванкувере или в Сыктывкаре. Одни и те же люди, мы читали одни и те же книжки. Просто кто-то живет в Сыктывкаре, а кто-то перебрался в Ванкувер. Сегодня, рискну сказать, что, может быть, я уже отличу, к сожалению, потому что в Ванкувере не боятся смеяться, а в Сыктывкаре уже побаиваются.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.